Передача подготовлена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Россия, Беларусь. Партнерство во имя будущего.
В студии Александр Куряков. Здравствуйте. Вон и день, когда над миром новым Бог склонял лицо свое. Тогда солнце останавливали словом, словом разрушали города. Не забыли мы, что осиянно только слово среди земных тревог. И в Евангелии от Иоанна сказано, что слово это Бог. Волей-неволей вспоминаются эти знаменитые стихи Николая Гумилева, когда мы приобщаемся к лучшим образцам поэтического искусства. 21 марта Беларусь и Россия в творческих клубах и на концертных площадках широко отметили Всемирный день поэзии. В честь этого события мы решили рассказать о необычной биографии, замечательном творчестве известной поэтессы, литературоведа и переводчицы с белорусского языка Любови Турбиной. С ней встретился и побеседовал мой коллега Дмитрий Нечаенко.
Любовь Николаевна, встречаемся с вами в знаменательные дни. Во-первых, 21 марта прошел Всемирный день поэзии, и в Москве он продлится целый месяц. Будут литературные вечера, будут выступать поэты, писатели. И, во-вторых, близится День единения народов России и Белоруссии. И с кем, как не с вами, побеседовать на эту тему, потому что вы живое воплощение связи России и Беларуси. Многие, наверное, знают вас как известного поэта, переводчика. Почти никто не знает, что вы довольно талантливый ученый и радиобиолог. У вас даже есть диссертация на эту тему, и, собственно, ваша биография началась с этого. Ну да, и ваш папа, известный ученый-генетик с мировым именем. В Москве на Тверской улице есть мемориальная доска, посвященная вашему отцу на доме, где он жил. Вы мне скажите, а как у дочери ученого-генетика, как у вас, как у ученого-радиобиолога, возник интерес к поэзии, к белорусской литературе? Это случайность или это что-то с детства?
Тут два отдельных вопроса. Один к поэзии, другой к белорусской литературе. С поэзией это с самых ранних лет. Ощущение, что внутри меня, так скажем, есть стихи, которые должны высказаться. Бывало, что я какие-то ритмические фразы в детстве повторяла, все говорили, сказала и хватит. А я их как-то пробовала на вкус. Я немножко полежу, тихо, молча полежу. Мне говорят, лежи себе. А я продолжаю, я немножко полежу, как прислушиваясь к звучанию. А в первом классе действительно было уже осознанная мысль, как ни странно, она связана с плагиатом. Я заболела скарлатиной, и после больницы еще месяц карантина, в квартире меня поместили в такую каморку, где стояла большая корзина с неразобранными книгами. И среди старых книг я увидела одну без обложки книжку стихов, до сих пор не знаю чьих. И четко помню свою мысль, что книжка эта потерялась в мире, я отсюда возьму рифмы, а стихи я сама напишу.
Любовь Николаевна, а когда первые стихи появились, такие настоящие, которые могли бы уже войти в книгу?
Первое стихотворение я чистил 9 классом, стихотворение было о любви, когда я прочитала его в классе, сказали, прямо Есенин. Вот это было. Поскольку у меня папа сам когда-то писал стихи, и даже в Воронеже был в литературной студии, которая руководил сам Осип Мандельштам, в ссылке там находящийся, папа мне сказал, когда я кончала школу, достаточно строго, он сказал, ты думаешь, что можешь стать выдающимся поэтом, а средние поэты, они не нужны. Надо быть полезным обществу человек. Я поступила на физфак БГУ. Там было очень интересно, физика в то время пели песенки «Физики, соль, остальное все ноль». В некотором роде это была элита минской интеллигенции. Годы, проведенные там, абсолютно не впустую.
Это было замечательное время, когда, помню, вышел фильм «9 дней одного года», да, люди...
«Полет Гагарина», как раз когда мы были на втором курсе, и это, конечно, очень зажигало и поднимало то, чем мы занимаемся, его значимость такая.
Интеллигенцию тогда разделили на физиков и лириков. Помните, да. Что-то физики в почете, что-то лирики в загоне.
Я один раз захожу в троллейбус, а там тетка, с которой я в очереди разговаривала, и она на весь автобус так говорит: Девушка, это вы физик и лирик, вот так меня обзывали. Честно говоря, тогда это было вот так вот примитивно и раздражало. А потом после физфака как-то, естественно, возникла аспирантура, защитила диссертацию.
Я так понимаю, после физфака БГУ Белорусского университета вы поступили в литературный институт. Тяжело было поступать? Конкурс большой был?
Конкурс был большой, но после того, как я в семинаре поэзии у Поделкова была, после того, как я получила вот приглашение о том, что мои стихи прошли конкурс, я уже абсолютно не сомневалась, что поступлю. Конечно, очень волновалась, но это было такое, ну, долгожданное решение. А вышла про литературный институт тогда повесть Инны Гоф «Поэта может и не быть». Вот после этой повести, прочитанной в 9 классе, литературный институт был такой моей мечтой, ну, невероятной, которая казалась, ну, ничего больше я так на свете не хотела, как тогда поступить в литературный. Ну и когда поступила, все лекции были интересны, все преподаватели. Как сейчас понятно, это был действительно расцвет литературного института.
А на конкурс уже подавали переводы с белорусского, Любовь Николаевна?
Нет, как... я не собиралась ничего переводить. Я подавала собственные стихи, которые писались, ну, наверное, все эти годы вот так вот. А поступив, меня сразу в Беларуси послали на семинар поэтической творческой молодежи в Королищевице, в старом доме Якуба Колос. Вот, собственно, тогда я осознала вот белорусскую литературу. Вместе со мной был, например, поэт Владимир Никляев. И, собственно, я начала с перевода его стихов на русский язык. Совершенно правильно, что Союз белорусских писателей приглашал и русских, и белорусских. Вот там и возникали такие пары, кто кого захочет переводить из современников. У Никляева, да, было стихотворение очень меня задевавшее, и назывался он «Мост Шандер Петерфи», по-белорусски он звучал: «Поэт не той, кто пишет верши, нека, либо так уси были поэты, поэт себя створая, як комет, след не под самогубность, это соправного поэта не мене». Ну, вот я начала с переводов Никляева, потом переводила в основном тех, кого знала, кто мне нравился, по собственному порыву.
Знаете, много изречений приходит на ум по поводу переводов. Вот я помню, был такой Морец Сафир, австрийский писатель-сатирик. Мне понравилась его фраза. Он сказал: «Переводы как женщины. Если верны, то некрасивы. А если красивы, то неверны». Ваше отношение к переводу? Насколько адекватно можно передать поэзию? Насколько удается переводчику передать дух, скажем, белорусской поэзии?
Я заменю у вас слово «дух» словами «мелодика речи».
То, что Блок называл музыкой, да? Словесной музыкой.
Да.
Любовь Николаевна, меня не поймут наши слушатели, если в разговоре с поэтом не послушать стихи. Ну, вот из новой книги какой-нибудь.
«Перо нам от птицы, из древа бумага, из тучи чернила небесная влага. Усмешки и слезы – все в дело, все в благо. Но где взять решимость для первого шага? От первого шага до легкого взмаха лежит полоса отвращения и страха, пока на груди не промокнет рубаха, не вылетит слово живое, как птаха. Перо нам от птицы, из древа бумага, из тайного страха куется отвага».
Ко дню единения народов России и Беларуси, который отмечается 2 апреля, в Ярославле представили передвижную выставку «Гений земли белорусской» Максим Богданович. Тот факт, что для первого пресс-показа выбран Ярославль, не случайность, поскольку именно здесь белорусский поэт прожил треть своей жизни. В Ярославле были написаны самые известные его стихотворения, там же он подготовил к изданию собственный и единственный прижизненный сборник стихов «Вянок». Максим Богданович окончил Ярославскую мужскую гимназию и Демидовский юридический лицей. Здесь же он встретил свою музу Анну Кокуеву. Помимо экспозиции, в городе пройдут и другие праздничные мероприятия. В частности, для школьников и студентов состоится семинар «Союзное государство» вчера, сегодня, завтра. А 2 апреля, в день единения народов России и Беларуси, в Доме национальностей, ярославцев ждет праздничный концерт с участием ансамбля белорусской песни «Крыница». Российско-австрийско-белорусский бизнес-форум состоялся в Москве в здании торгово-промышленной палаты. Форум стал площадкой, на которой предприятия и организации продемонстрировали свои технологические достижения и инновационные проекты в различных отраслях экономики, сельском хозяйстве, в области энергосберегающих технологий, в секторе ЖКХ, туризма. На первый взгляд, несколько неожиданное сочетание российского, белорусского и австрийского бизнеса. Но форум в таком формате проводится уже в третий раз. Первые два прошли в Вене и Минске. Прошли успешно. В этом убедилась наш корреспондент Ольга Беляева, которая работала на форуме.
Бизнесмены трех стран – России, Беларуси и Австрии – общались за приветственным кофе, как добрые знакомые. Пожимали друг другу руки, обменивались сувенирами, передавали документы. Впервые они встретились 3 года назад в Вене. Контакты по линии деловых кругов России и Австрии, несмотря на нынешние сложные отношения между ЕС и Россией, не прекращаются. По мнению экспертов торгово-промышленной палаты, задача трехстороннего форума состоит в том, чтобы задействовать имеющийся потенциал для исправления ситуации и поиска новых сфер взаимного сотрудничества. Сегодня это современные технологии в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, усиление кооперации в лесной сфере, машиностроение, энергетике, строительной индустрии. Развиваются контакты в направлении профессиональной подготовки кадров, а также научных и предпринимательских обменов. Но при этом соблюдаются и так называемые корпоративные интересы, отметил президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин.
Я полагаю, что все вы знаете, что Австрия является членом Европейского Союза. Мы, наши белорусские коллеги, являемся членами Евразиатского Союза. И полагаю, что все дискуссии, которые мы ведем все-таки с учетом мнения и тех, с кем мы работаем в своих союзах. И думаю, что, может быть, это один из первых кирпичей в здание, создание пространства, которое в свое время было предложено Владимиром Владимировичем Путиным, создание пространства от Лиссабона до Владивостока. Может быть, как раз нашими усилиями и будут продвигаться вот такие идеи по объединению, в первую очередь, предпринимательских кругов.
У Беларуси с Австрией также крепкие деловые и человеческие отношения. «Нас сближает общность экономической ситуации стран, у которых нет выхода к морю», объясняют в Беларуси. Кроме того, сейчас страна председательствует в организации «Центральноевропейская инициатива», объединяющая 18 стран Европы, включая Австрию и Италию. Но, как подчеркнул глава Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович, отношения с Россией – это святое.
Для Беларуси Россия всегда была, есть и будет нашим самым близким, стратегическим, я бы даже сказал, братским партнером, потому что другие прилагательные не нужны. Несмотря на все сложности, я думаю, что у нас это будет всегда. Мы всегда сможем найти решение даже самых сложных путей. Вот я посмотрел статистику прошлого года, у нас уровень белорусской продукции, которая приходит в Россию, сохраняется в пределах 40%. Там, в 2015 году было 39%, а уж в 2016 – 42%. Но самое важное и другое, я недавно обнаружил цифру о том, что 10 миллионов экономически занятых в России людей, они так или иначе участвуют в кооперации и в промышленной кооперации на белорусско-российском промышленном сотрудничестве. Это очень внушительная цифра, и мы понимаем, что за этим будущее, конечно, не за простой торговлей.
Эксперты отмечали, что сложная международная обстановка, падение цен на энергоносители, режим антироссийских санкций не могли не сказаться на показателях взаимной торговли. Однако потенциал для исправления ситуации и поиска новых сфер взаимного сотрудничества существует, подчеркнул Владимир Улахович.
Мы можем работать, не глядя на все искусственные барьеры, и должны это делать, поскольку у бизнеса есть один взаимный интерес, и мы открыты к сотрудничеству и готовы развивать это сотрудничество. По-моему, это замечательный сигнал, ну, не только для государственных мужей, но и для бизнеса, наверное, и Евразийского экономического союза, и Европейского союза. Честно говоря, когда мы встречались в Вене, мы даже не рассчитывали, что будет такой успех. И действительно, сегодня, если сосчитать круг участников наших трех форумов, то получится очень внушительная цифра. Но самое главное – результат. И мы знаем, что после Венской встречи были подписаны соглашения о сотрудничестве, меморандумы. Наша палата подписала с палатой Австрии соглашение о создании делового совета, и мы провели уже 2 наших заседания. Я знаю, что и на встрече в Минске были подписаны соглашения. Более, может быть, существенное то, что они имеют продолжение, и сегодня бизнесмены нашли друг друга. Это, мне кажется, самый важный результат, на который мы всегда рассчитываем и который мы всегда ожидаем.
Я заглянула в деловые бумаги форума. Австрийский бизнес, например, ищет контакты в области экологии, предлагает модернизацию коммунальных объектов, обещает научить коллег использовать энергосберегающие технологии в области ЖКХ. Многие готовы сотрудничать в направлении медицинского туризма и предлагают лечение в Австрии. А белорусы зовут к себе. И медицинский туризм – давно освоенная тема, заверила меня представитель Минского горосполкома Светлана Демешко.
Россияне с удовольствием ездят в Беларусь, но ездят в пансионаты, в дома отдыха, которые напоминают добрые советские времена. А что такое медицинский туризм? Это все-таки как-то по-европейски звучит.
Да, совершенно верно. Это абсолютно вы правильно заметили. Это новое европейское направление. Дело в том, что в городе Минске очень много медицинских объектов современного высокого уровня. Всевозможные оздоровительные процедуры и СПА. И в этом рейтинге мы занимаем достойную нишу. Я могу сказать, что очень многие европейские туристы, которые раньше искали лечение за рубежом, сейчас с удовольствием используют медицинские центры Минска, потому что это очень разумное сочетание цены и качества. То есть цена на наши медицинские услуги, она несколько ниже европейских, а уровень качества совершенно не уступает этому.
Деловые советы – одна из форм сотрудничества бизнесменов трех стран. Сегодня реализуется более 300 проектов стоимостью 3,5 миллиарда долларов. После этого форума проектов станет гораздо больше, уверены его организаторы.
Наш корреспондент Ольга Беляева о событии, состоявшемся в Москве. А сейчас слово нашим белорусским коллегам.
Приветствую всех слушателей Радио России. С новостями из Минска Наталья Степочкина. Военное сотрудничество в рамках Союза двух обсуждалось на уровне президента Беларуси. Александр Лукашенко утвердил замысел совместного стратегического учения Вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2017». Его планируется провести в сентябре, и учение станет завершающим этапом совместной подготовки Вооруженных сил Беларуси и России – в текущем учебном году. Напомню, по решению президентов подобные учения проводятся раз в два года на территории одного из государств. Темой предстоящего совместного стратегического учения Вооруженных сил Беларуси и России станет подготовка и применение группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности союзного государства. Учение пройдет в два этапа. Кроме отработки вопросов применения группировок войск, будут практически выполняться задачи территориальной обороны, усиления охраны государственной границы, восстановления боеспособности войск и всестороннего обеспечения. Беларусь не собирается сворачивать военное сотрудничество с Россией из-за разногласий в других сферах. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко при докладе замысла совместного стратегического учения Вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2017». Наоборот, учение является демонстрацией нашего постоянства в обеспечении безопасности двух братских народов, подчеркнул глава нашего государства.
Как бы у нас, уважаемые друзья, скажу по-народному, не складывались наши отношения в области нефти, газа, продовольствия и прочее. Это все вопросы решаемые. Это наши вопросы. Беларуси и России. А вот шутить с безопасностью, обороноспособностью наших общих рубежей, это ни в коем случае нельзя и недопустимо. Это не подлежит никакому виду торговли.
Кроме того, Александр Лукашенко считает, что совместное стратегическое учение Вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2017» необходимо провести максимально прозрачно. Нужно, чтобы все мероприятия были доступны не только для наших друзей по ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, но и для представителей Североатлантического блока НАТО.
Мы ничего не скрываем и скрывать не должны. Если натовцы хотят присутствовать на наших учениях, милости просим. Тем более я такую информацию и такие сигналы с их стороны уже получаю. Еще раз хочу подчеркнуть тем, кто посылает эти сигналы. Мы ни от кого не закрываемся. Давайте в установленном порядке, если у вас есть желание, мы вас пригласим всех желающих на эти учения. И вы увидите, что они носят исключительно оборонный характер. Что ни мы, ни Российская Федерация на этом направлении не собираемся не то, что на кого-то наступать, мы не собираемся кого бы то ни было провоцировать здесь. Ни в коем случае. Мы на всякий случай готовимся обеспечить свою безопасность в любой ситуации.
Прибытие и пребывание российских войск на нашей территории должно оставить в памяти офицеров и солдат, наших гостей, только положительные эмоции. Это наши люди, нам вместе отстаивать нашу оборону и безопасность, добавил белорусский лидер. главному экзамену года военные двух стран уже начали серьезную подготовку, поделился начальник ракетных войск и артиллерии, начальник управления ракетных войск и артиллерии Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси генерал-майор Геннадий Козловский.
Приводим к единому знаменателю систему управления, что очень важно в современных операциях, боях. Подготовка имеет свои классические варианты. От простого, сложного, от подготовки солдата до подготовки воинской части, соединения, объединения в целом. И этот цикл повторяется. Но на него могут накладываться различные рода мероприятия. У нас новое вооружение появляется, задачи по его освоению. Будем готовиться и примем участие в международных военных играх. Мы участвуем в конкурсе «Мастер российского огня». Минометные подразделения сил специальных операций заняли призовое место. Планируем принять участие в таком же конкурсе. На своем уже модернизируемом на отечественных предприятиях минометных комплексах надеемся победить.
И еще несколько анонсов. Белорусская делегация планирует посетить Липецк, Воронеж и Курск с 27 по 31 марта. В рамках визита запланированы прямые переговоры белорусских и российских бизнесменов. Стороны обсудят вопросы взаимодействия выгодного сотрудничества в различных отраслях промышленности. Также члены белорусской делегации встретятся с представителями региональных министерств и ведомств Липецкой, Воронежской и Курской областей России. Кстати, с 4 по 9 апреля на площади Советов в Курске пройдет ярмарка, приуроченная к празднованию Дня Единения народов Беларуси и России. На ней будет представлен широкий ассортимент продовольственной, а также промышленной продукции не только местных производителей, но и предприятий Беларуси. Жители и гости города смогут приобрести продукты, верхнюю одежду, трикотажные изделия, текстиль, постельные принадлежности, обувь, хозяйственные товары и сувениры. Города побратимы Беларуси и России встретятся в Могилеве 30-31 марта под эгидой белорусской общественной организации «Породненные города». Нашу страну будут представлять мэры всех областных центров. С российской прибудут делегации из Пензы, Вологды, Санкт-Петербурга, Омска, Екатеринбурга и других городов. Как ожидается, в областной центр съедутся около 150 человек из городов-побратимов двух государств. Планируется, что во встрече примут участие посол России в Беларуси Александр Суриков и губернатор Московской области, председатель Ассоциации городов-побратимов России Андрей Воробьев. Встреча городов-побратимов в Могилеве пройдет по трем направлениям взаимного сотрудничества. Первая секция будет посвящена экономике, она пройдет на базе предприятия Могилев Лифтмаш. Вторая будет затрагивать образование и состоится на базе Белорусско-Российского университета. Площадкой для проведения третьей секции станет Могилевский зоосад, а тема разговора – туризм. Российские и белорусские ученые регулярно обмениваются опытом по организации лабораторий, которые изучают состояние водных ресурсов. Об этом сообщила заместитель начальника Республиканского центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды Светлана Уточкина. По ее словам, сотрудничество с Россией в этой сфере – положительный опыт для белорусских коллег, так как именно обмен информацией с соседними государствами позволяет повысить эффективность природоохранной деятельности.
Наши лаборатории на регулярной основе в соответствии с планами совместно отбирают пробы, анализирует их, анализирует, есть ли у нас расхождения. Как правило, этих расхождений практически не бывает, потому что лаборатории, все-таки участвующие в трансграничном мониторинге, достаточно хорошо оснащены. И это важно с точки зрения доверия к тем результатам, которые мы представляем в сопредельные страны, а нам важна объективная оценка тоже наших соседей в этой части. Ежегодно по очереди, один год мы, другая россияне, мы организовываем специальные семинары для лабораторий, где они имеют возможность обменяться опытом своими какими-то новшествами в части организации работы лабораторной службы. Ну, на самом деле, вот по отзывам наших лабораторий и россиян, и всегда на заседании комиссии всегда отмечают это как очень хороший такой положительный опыт с точки зрения организации трансграничного мониторинга.
И на этой ноте завершим. С новостями из Беларуси была Наталья Степочкина.
Вот и все на сегодня. Программу подготовил и провел Александр Куряков. Всего вам доброго.
Россия, Беларусь. Партнерство во имя будущего. Передача подготовлена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.